Итак, друзья, у нас сегодня 20 ноября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления. И это у нас лекции Международного открытого йога-университета по теме «Родовая йога». Вся информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И все наши архивы, записи, фильмы, все то, что относится к нашим предыдущим каким-то занятиям, вы можете найти в нашем магазине shop.openyoga.ru. Итак, друзья, на предыдущей лекции мы с вами коснулись вот таких рекомендаций, что делать, если ваша судьба, ваша карма, ваша жизнь приводит вас к ситуации, когда вы заключаете брак или долгосрочные такие взаимоотношения с целью имения детей с другим человеком. И этот человек находится явно не на вашем уровне духовного самоосознания, либо, может быть, интеллектуальных способностей, либо какие-то другие факторы, которые характеризуют степень внутреннего неведения «я» вот этого человека. Мы с вами рассмотрели вот такую ситуацию, когда существует союз между человеком, находящимся в большей степени в состоянии пашу и в меньшей степени в состоянии вира, с человеком, который уже, скажем, находится в большей степени в состоянии вира и, может быть, с какими-то проблесками в состоянии дивья. И на предыдущей лекции мы с вами фактически этот вопрос свели к вопросу донесения знания от одного человека до другого или к вопросу преподавания. Напомню вам, что мы остановились на самом фундаментальном принципе истинного преподавания или истинного донесения духовных знаний, а именно на принципе ненасилия максимального. То есть единственное, что вы можете сделать, это пробудить вдохновение, пробудить импульс веры в себя или желание сделать так же, как у вас. Но всякое навязывание даже очень ценных знаний в долгосрочной перспективе приводит к краху. Так как другой человек, вне зависимости от того, на какой стадии самоосознанности он находится, все равно, тем не менее, имеет свободное «я», ощущение свободы. И мириться с навязыванием чего бы то ни было в своей жизни он может только лишь до того момента, пока не почувствует возможность избавиться от всего того, что ему, так сказать, кажется лишающим свободы. Итак, ученик может из-под палки ходить в школу, но как только он заканчивает школу, становится взрослым и уже нет этой палки, он в некотором смысле деградирует или откатывается назад. И уже в принципе не желает ничего изучать. Если человек от вас зависит, то, конечно, безусловно, вы можете навязывать ему те или иные линии поведения. И вам будет даже, может быть, казаться, что вы преуспеваете в этом. Но это лишь до того момента, пока у человека не будет возможности проявить свою свободу И тогда он мгновенно забудет обо всем том, что вы говорили. Более того, иногда будет вспоминать вас недобрым словом, как ну, некого такого насильника в интеллектуальном или духовном плане. Друзья, принцип свободы один из самых серьезных. И если вы не закладываете принцип свободы другого живого существа в правила взаимодействия с этим живым существом, то все, что бы вы ни делали, рано или поздно рухнет. Касается ли это каких-то норм духовных, каких-то норм социальных? Или каких-то правил игры, скажем, внутри вашей семьи. До тех пор, пока вы не будете использовать принцип свободы, все ваши попытки выстроить, в том числе и свое личное счастье, обречены на провал. К сожалению, это такая обратная сторона медали достатка, обратная сторона медали медицины, технологии, в общем-то, всего того, о чем мы говорили с вами на предыдущей лекции, что позволило многим людям в состоянии фактически Пашу жить как Вира. Вот типичный пример, там, скажем, юноша, девушка. Вот они вместе начали жить, и какие-то экономические моменты их сдавливают вместе. Скажем, отсутствие жилья или отсутствие самостоятельного заработка у одного или другого человека. То есть это эти факторы как тиски. Или, скажем, общественное мнение или еще чего-нибудь. То есть эти факторы как тиски заставляют их жить вместе. Более того, они даже, может быть, радуются своей совместной жизни в совместном преодолении трудностей. И пока эти есть внешние трудности, иногда и нет среди них каких-то, знаете, конфликтных ситуаций. Но вот по прошествию времени люди становятся более независимы, начинают больше получать денег или решают свой жилищный вопрос. То есть, как бы вдруг предоставляется свобода таким людям в виде изобилия, в виде возможности в большей степени быть свободным от другого. И, казалось бы, счастье этих людей должно только лишь вырасти. А на самом деле, как правило, вслед за этим идет, знаете, испытание медными трубами. Знаете, как в поговорке, огонь, вода и медные трубы. Так вот, медными трубами самое суровое испытание. Хорошей жизнью самое суровое испытание. Вы могли, скажем, ваш партнер мог мириться с навязыванием ему каких-то, в том числе и духовных взглядов, пока вы были вынуждены жить в одной квартире, или там у вас были какие-то там стесненные материальные обстоятельства, или еще по каким-то причинам. Но вот вдруг внешний прессинг убирается, и второй человек, который был вынужден принимать эти правила игры, вдруг распрямляется и говорит: у меня были вырванные годы из жизни, я не жил, я, значит, следовал чьим-то рекомендациям. Если когда был более мощный внешний фактор сдавливающий, он как бы не видел этой своей несвободы, а тут она отчаянно начинает проясняться, и что мы видим? Многочисленные разводы, мы видим многочисленные выяснения отношений в тот момент, скажем, когда у мужа или жены все как никогда хорошо. Новая квартира, новый автомобиль, новая работа там или еще что-нибудь. Поэтому вот этот переход из состояния Пашу в состояние Вира или в состояние Дивья, он ну как бы безопасен только лишь если идет гармонично. Если человек уже изнутри готов к чему-то высшему и принимает это высшее, то в дальнейшем это и останется с ним, когда тиски его несвободы будут немножко разжиматься. Так вот, в этом и заключается трудность преподавания и обучения. Представьте, что человек, которому вы доносите эти знания, полностью независим от вас. То есть, скажем, вы можете быть его мужем или женой, а может кто-то другой быть. Он может жить с вами, а может и не жить с вами. То есть, взгляните уже на него, как на если бы он уже был свободный. Или как на если бы он уже находился на высочайшей степени самореализации, когда он может себе позволить вести какой угодно образ жизни. И вот, имея это в голове, и выстраивайте свою политику донесения этих высших знаний. То есть, не смотрите на то, что сейчас, там, скажем, ваш партнер может быть в каких-то делах, ну, как-то сдавлен, немножко стеснителен, забит. И вы, у вас может возникнуть такой соблазн, таким менторским тоном свысока указывать, что духовно, что не духовно, что делать надо, чего делать не надо. Вы невольно будете порождать у него комплекс неполноценности, потому что он видит, что какой-то небожитель в виде мужа или жены начинает что-то навязывать. И потом в дальнейшем, как только возникнет хоть малейшая возможность опять отстоять свое «я», свою свободу, такой человек сделает это. И иногда сделает, знаете, еще может и отомстить вам за то, что вы как бы попирали его свободу. Потому что как бы вы даже мысленно ставили его на плоскость меньше, чем были сами. Поэтому еще раз, вот этот принцип донесения свободы до другого или донесение высшего знания до другого. Еще один вам процитирую афоризм из йоги преподавания. Очень сложный в понимании. Ты будешь учить своих учителей, сказано в трактате по преподаванию нашей школы йоги. Очень сложный, даже в формальном анализе очень сложная эта тема. Но не наша сегодняшняя цель уходить в йогу преподавания. Так вот, вы должны уже видеть в своем партнере, который действительно объективно, может быть, находится на большей уровне, на большем уровне неосознанности, но вы должны в нем видеть уже человека, который полностью пробудил свой потенциал. Или здесь я также сошлюсь на другую йогу, йогу визуализации. Вы должны визуализировать в своем партнере уже совершенное существо. То есть ваш муж, не просто ваш муж. Ваш муж — это сам абсолют. А то, что вот он иногда проявляет какие-то качества, похожие на Пашу, так это он просто так развлекается. Игра у него такая, лила. А в глубине души вы ни на секунду не должны мысленно относиться к нему как к абсолюту. Даже если его поступки, ну уж никак абсолютными не назвать, да, вот, не назвать духовными, все равно вы должны относиться так. То есть здесь мы как бы находим продолжение вот этого принципа ненавязывания в передаче высшего духовного знания. Вы должны видеть в том человеке, к которому вы пытаетесь хоть что-то донести, его будущее состояние. Собственно говоря, по аналогии с йогой влюбленности, именно так и возникает влюбленность, когда вы видите фактически человека в своем будущем потенциале, он прекрасен. А здесь это превращается в метод, что относясь к другому человеку, как если бы он уже был много-много выше, вы тем самым соблюдаете принцип ненавязывания, в том числе и духовного знания. И у этого человека не будет потом в дальнейшего отторжения. И как следствие, то, что вы делаете, будет вневременный фактор, на котором вы построите в том числе и свою личную счастливую жизнь. И здесь небольшая еще ремарка. Вот мы сейчас говорим про взаимоотношения мужчины и женщины, но те же самые принципы затем переносятся на ваше отношение с детьми. То есть, безусловно, дети, как никто, будут нуждаться в том, чтобы вы донесли до них какие-то высшие знания. И точно так же вы будете нащупывать эту грань, чтобы с одной стороны, без навязывания, чтобы у ребенка не было протеста. А с другой стороны, вы должны считать, что ваш ребенок – это уже сам учитель человечества. Еще раз, то, что вот он сейчас маленький, там в машинке играет, там или еще чем-нибудь там занимается, там ему солдатиков строит, то это он просто так развлекается, учитель человечества. Он имеет право. Понимаете? А отношение ваше должно быть вне зависимости действительно на какой стадии развития, так сказать, или самоосознанности душа вашего ребенка, ваше отношение должно быть, что у вас родился учитель человечества, точка. Если у вас будет такое отношение, то, еще раз, что бы вы ни делали, будет восприниматься на равных, в худшем случае на равных. А в лучшем случае это будет вообще просто прогресс и для вас, и для всего человечества. Во всяком случае, не будет подавления свободы ребенка. В Непале есть такой очень интересный обычай, чрезвычайно странный для европейского человека, когда из маленьких девочек выбирают не больше, не меньше богиню. Достаточно сложный, долгий ритуал. Маленькие девчушки, там им там годика 4 там, и так далее. Выбирают богиню и относятся к ней как к богине до достижения какого-то возраста. И все, начиная от простых граждан, заканчивая монархами, а до недавнего времени там система правления была такая монархическая, сейчас я, правда, не знаю, что там в Непале сейчас очень какие-то бурные процессы непонятные идут. Так вот, все ей оказывают честь как богини во плоти. То есть соответствующими протоколом, какими-то другими действиями, и потом по завершению какого-то возраста другую назначают девочку, маленькую девочку. И с этим связано огромное количество самых разных, в том числе и практических сторон жизни страны. То есть вокруг этого вертятся все силовые, во всяком случае до недавнего времени вертелись все силовые линии, удерживающие эту страну. К сожалению, еще раз, в последнее время там череда каких-то совершенно непонятных явлений стала происходить, ну, которые в общем ключе, они, конечно же, очевидны, что и заключаются в том, что Восток начинает передавать знания на Запад и менять свой уклад жизни. Если мы сейчас не успеем воспользоваться и взять из того же Непала все те духовные сокровища, которые там есть, то в очень ближайшее время жизнь там радикально изменится, и просто у вас будет, просто не будет доступа. Да, так вот вернемся мы. И вот это отношение как к другому человеку, как к Богу, который валяет дурака, оно самое беспроигрышное, друзья, с точки зрения быстрых методов в йоге. Поэтому кого бы вы ни встретили, нищий ли это там, или там премьер-министр, отношение должно быть на заднем плане одинаково уважительное. Другой разговор, что, конечно, не надо превращаться в параноика, понимаете, да, то есть и как-то вести себя неадекватно, опять же, в общении со своим мужем или со своими детьми или с другими людьми. То есть, но вы должны понимать, что это своего рода игра, вы играете по правилам, то есть те, которые приемлют обе стороны. Но если вы хотя бы хоть что-то хотите до других людей донести, донести бхаву, донести смысл чего-то духовного или пробудить человека к своему собственному расширению или удалению неведения, то надо соблюдать этот принцип свободы, который священен. Без этого ничего у вас не получится, а получится еще хуже. Ну и, конечно же, формальная сторона вопроса, что если вы собираетесь кому-то чего-то учить, да, то вы сперва должны сами этот вопрос знать. Ну, это как бы по умолчанию. То есть на одной бхаве вы тоже далеко не уедете. И поэтому вот такие другие моменты, чисто житейские, чисто практичные, вы тоже должны учитывать. Это все то, чему учит современная психология. То есть у психологов есть очень хорошие наработки, как те или иные конфликтные ситуации решать. Не скажу, что все психологи от Бога, но среди них встречаются действительно очень хорошие люди, очень глубоко и далеко духовно чувствующие. Но, понимаете, в этом же и беда психологии, что она на этом и заканчивается. На выработке каких-то вот разовых решений, не видя ситуации в целом, что такое есть человек. То есть. Так вот, идем дальше. Если вы соедините, как говорится, вдохновение и мудрость, то получится толк. Ну, надо сказать, все то, что учат, чему сейчас современные психологи, в подавляющем большинстве было уже известно несколько тысяч лет назад. Правда, называлось по-другому и осуществлялось несколько иначе. Поэтому, когда иной раз хотят ту или иную психологический тренинг или какую-то наработку выдать за что-то совершенно новое, то это, мягко говоря, вызывает улыбку. Зачастую. Потому что человечество с одними и теми же проблемами вот уже там, по меньшей мере несколько тысяч лет имеет дело. И то, с чем связываетесь, сталкиваетесь вы сегодня, было актуально и 100 лет назад, и 2000 лет назад, и более. Идем мы далее, друзья. Так вот, фактор, конечно же, не навязывание и вдохновение, он основополагающий. Но есть еще такие дополнительные факторы, облегчающие ваше взаимодействие. Это фактор окружения. То есть, если вы находитесь на более высокой степени самоосознанности, но судьба вас свела с мужем или женой, находящимся на другой, может быть, более низкой степени духовных интересов, и вы стали вместе жить, причем неважно, случилось ли это в результате того, что, скажем, как в Индии ваши родители за вас все решили, или так, как в Европе, вы сами где-нибудь там на дискотеке познакомились, и у вас начался так бурный роман. Так вот, вне зависимости от этого, конечно же, могут в дальнейшем ответственность за всю вашу совместную жизнь лежит на том, у кого больше самоосознанность. То есть, как бы у вас ни сложилась ситуация, если степень вашего неведения меньше, вы и в ответе. Знаете, кому много дано, с того большой и спрос. Это тоже надо очень четко понимать. Еще раз, вне зависимости от того, как вас вместе жизнь свела. Если вы стоите на более высокой ступени самоосознанности, вы в кармическом плане вы отвечаете за нее больше. И понятно, прежде чем вступить в такие взаимоотношения, надо себя спросить, а потяну ли я, либо не потяну, если вы находитесь на более высокой ступени, иначе вся ответственность ляжет на вас. Если уже так случилось по ряду причин, все, несите, что называется, впрягай, продолжайте тащить этот груз, впрягшись в это ярмо. Или знаете, по-другому, слово ярмо в одном из переводов с древневедического или с санскрита означает йога. Йога в одном из переводов ярмо. Так вот, зачастую мы поставлены просто перед фактом. И надо красиво развязывать ту ситуацию, которая есть. Сразу же мы должны оговориться, что не существует каких-то, знаете, однозначных сценариев жизни, как это мы видим в Индии, где по мере, там, скажем, если супруг умер, то вдова лишается всех этих, как его, регалий, и фактически вся жизнь ее и социальная, и какая угодно заканчивается. Безусловно, это архаический пережиток или расплата за сохранение духовного знания в Индии. Как только знание будет передано в страны Запада, даже в Индии этого не останется. И будет примерно то же самое, что мы видим в Европе. Так вот, жизнь, конечно же, может у вас сложиться самым разным образом. Вы можете действительно прожить всю жизнь вместе, можете разойтись и сделать другие браки с другими людьми. Никто не знает. Вопрос в другом, что пока вы находитесь в общей упряжке с тем человеком, с которым вас свела карма, или вы волеизъявили, с кем быть, вы должны, опять же, понимать, что если вы лучше понимаете ситуацию, в которой находитесь, вы ответственны по умолчанию. Лучше знаешь, больше ответственности. И, конечно же, вот этот фактор бхавы и передачи, или попытка вытянуть на свой уровень, это крайне затратная вещь, крайне затратная, друзья. Но с другой стороны, это ваш внутренний аскетизм. Вот почему и сказано, выбирай себе мужа или жену с фактором вашего совместного будущего аскетизма. То есть, вытягивание человека на другого человека на другой уровень себе подобным без навязывания и сохранения свободы с вашей стороны будет чистейший аскетизм. Знаете, в канонах Индии всякого рода предлагались варианты аскетизма. Кто-то там сидел меж, значит, пяти огней, а четыре костра разводил, еще плюс солнышко сверху на него пекло. А в Индии это, знаете, удовольствие, мягко скажем, своеобразное. Кто-то там на одной руке, кто-то на одной ноге стоял, кто-то одну руку вверх поднимал, кто-то там еще как-то себя истязал. Это считалось аскетизм. Друзья, это все детский лепет по сравнению с тем, что вы пытаетесь, знаете, вытянуть на новый другой уровень самоосознания другого человека, с которым вы завязаны будете очень сильно, потому что муж и жена, они завязаны друг на друга очень сильно. Они вступают в сексуальный контакт, поэтому степень их вот этого общего поля ощущения, ментальности, она едина. У вас может быть радужное настроение, а у вашей жены плохое. И невольно и у вас становится плохое. Потому что вы живете в одном доме, в одной семье. И так далее, и тому подобное. Поэтому вот терпеть, знаете, вот эти внезапные порывы, скажем, настроения. У вас солнышко светит, знаете, вы как, знаете, пригрелись на солнышке, и вдруг на вас холодной воды ведро, раз, да, чтобы не расслаблялся. Просто у вашей, скажем, жены плохое настроение. Или наоборот, у мужа. Поэтому это приравнивается к аскетизму. Так вот, это очень тяжело. Очень тяжело. То есть, что называется, иногда без объявления войны ваш самый близкий человек начнет отравлять вам жизнь. По полной программе так, что ни один враг даже помыслить таких изощренных пыток не сможет. Это реальность и жизнь. И надо быть к этому готовы, а куда деваться? И вот именно это называется аскетизм. Именно этот аскетизм очень хорошо ценится, друзья, в духовном плане. Учителя и учительницы йоги сразу видят таких людей. Моментально. Моментально видят. То есть приезжает какой-нибудь там этот адепт в Индию и начинает, значит, ходить, бродить. А сразу видно, подружку бросил, значит, социально безответственный, травку курит там или еще что-нибудь. Ну, сразу видно, ну, кто его будет учить, друзья? Никто его учить не будет. Деньги с него, кому надо, там возьму, значит, за обучение. Но по-настоящему учить никто не будет. А ну и раз видно, что там пара приезжает, причем пара на ножах. Значит, там, жена позволяет себе, значит, там, в присутствии других неуважительно к своему же мужу. Муж позволяет резкие, значит, эти замечания жене. Ну, явно, как бы так, не йоговская пара на первый взгляд. А для учителей и учительниц йоги это самые милые ребята, милые люди. Почему? Ну, родные, корица, это самое, бронятся, только тешатся. Почему? Они видят, что это, что в них есть большее. Способность на все противоречия, заложенные природой, терпеть друг друга, то есть проявлять аскетизм. В отличие от других этих умников, как только кому что-то не понравилось, он раз там разошлись, разбежались, значит. И вот очень удивительный такой парадокс получается. Но еще раз, друзья, терпеть всегда будет очень тяжело. И поэтому, если есть возможность сократить время страдания, их надо сокращать. И вот рождается другой такой фактор, облегчающий вам жизнь. Это старайтесь вытащить человека, который находится на уровне Пашу, из среды Пашу. И вы значительно облегчите себе жизнь. То есть, если ваш муж или если ваша жена нуждаются в том, чтобы вы помогли им, значит, раскрыть все, весь потенциал, который в них и так уже есть, постарайтесь, чтобы окружение вашего мужа или жены было такое же, как и вы, а не исторически сложившееся перед этим. Иначе вам придется переубеждать, скажем, в тех или иных вопросах не только, скажем, вашу жену, но еще всех ее подружек. А когда подружки закончатся, придется переубеждать ее, скажем, маму, вашу тещу. Вот. А если и маму даже вы переубедите, да, то еще кто-нибудь найдется из вот этого социума, в котором жил человек до этого. А вот если же ситуация по-другому будет, если вы возьмете, скажем, свою жену и выведете сразу же на свой уровень своих единомышленников, людей, которые уже думают в других категориях, у которых другие ценности, другие взгляды на мир, то волей-неволей вот эта совместная энергия людей, она, как, знаете, как энергия рода, о которых мы говорили в предыдущих лекциях, быстрее будет способствовать человеку изменению. То есть поместите в правильную среду человека, и он будет склонен быстрее волеизъявлять, изменяться. Есть такая поговорка грубая, но очень характеризующая эту ситуацию. С кем поведешься, от того и наберешься. Как в отрицательном, так и в положительном смысле слова. И если есть возможность без навязывания, скажем, вытянуть человека, скажем, на какой-нибудь семинар по йоге с погружением на неделю. Знаете, вот человек жил там в своем болотце, квакал. А вы раз его совсем в другие условия, где вот это его кваканье, ну образно вы понимаете, да, уже никем не воспринимается. И иногда это бывает потрясение, что оказывается люди-то по-другому живут. У них другие интересы. А то, что было у меня и то, что я считал, значит, таким незыблемым, в общем-то иногда даже может быть и сомнительно. Друзья, еще раз я хочу провести здесь параллель. Такая же ситуация и с детьми. То есть, если вы выдергиваете человека, там, скажем, из неблагоприятных условий, там, какого-нибудь полукриминала, и помещаете в среду, где доминирует более высокий уровень, то явно и неявно он отказывается там, от своего криминала, от своего этого прошлого. И вот таким только лишь путем идет перевоспитание, да, вот больше никаким. Наказание не действует. Ты его на 10 лет посадил в тюрьму, так он через эти 10 лет вообще матерым уголовником выходит. Больше никак. Да, так вот, фактор – это контролировать окружение того человека, за которого вы в ответственности. Еще раз логика. Если ваша степень самоосознанности выше, вы больше отвечаете. Но вы все равно относитесь к другому человеку, как если бы он валял дурака, не ставя под сомнение его свободу. Но и про себя не забываете, что если вы, знаете как, присоедините к нему еще всю ту прослойку, в которой он там рос, значит, воспитывался, в школу там ходил и так далее, всех этих, знаете как это, то вам придется тратить косвенно и на них свою бхаву, и вас может просто не хватить. Из этого следующий такой момент, ну как бы рекомендации, который, конечно же, звучит, скажем, в бывшей стране советов, как издевательство, это жить отдельно. Отдельно. Муж и жена должны вариться в своем собственном соку. То есть мамы, папы, дедушки, бабушки очень милые люди, но они вообще должны заниматься внуками, а не вами. Понимаете, да? То есть и здесь должно быть такое вот, ну как бы, логичное разграничение. Конечно, когда мужчина и женщина вместе живут, сама природа их, даже если вы находитесь оба на очень большом уровне, все равно у вас будут трения, без них никуда. Природа так сделана, аксиоматические устройства Вселенной. А пока вы вдвоем, то вот вы начинаете притираться, то есть друг с друга грязь стирать. Но не дай Бог вам посвятить ваш конфликт родителей со стороны мужа, родителей со стороны жены или многочисленных родственников. Ситуация неимоверно усложнится. И даже маленький пустяк, который бы вы относительно безболезненно переболели, может вырасти в гигантскую проблему. Но еще раз, так как в СССР очень плохая карма, отсутствие квадратных метров жилой площади, то здесь иногда люди стиснуты. В одной квартире могут жить люди сразу несколько поколений. Но вот если есть возможность как-то, значит, жить отдельно, лучше жить отдельно. Но каким образом отдельно? Не отрываться от предков, что тоже делается вот сейчас ошибка иногда, а как бы все хорошо в своем месте и в своем времени. Вот пошли у вас внуки, значит, как у вас дети, а у ваших родителей внуки. Вот и замкните их друг на друга. И будут счастливы все. Вы, потому что в вашу жизнь никто не будет лезть, есть кем заняться внуки, да? Родители, так им, ну как, был ребенок, куда-то делся, заняться нечем. Вот все, появились внуки. То есть замена такая, вы как бы откупились, понимаете? Вот предки довольны или предки недовольны. То есть вы вместо себя, значит, на заклание, что называется, вернее, на воспитание вот это вот, своим родителям отдаете своих детей. И те друг другу души не чают. Почему? Природой так придумано. Вы тут ни при чем. А вы продолжаете там ругаться, посуду бить. Главное, чтобы никто не видел, друзья. А если кто-то есть, говорите, что у вас вот такое хобби. То есть вот по субботам, скажем, или там, когда там, бить посуду. Ну, развлекайтесь в этом. А ругаетесь? Да, ругаетесь. Прилюдно ругаетесь, значит, муж с женой. Ну, это вы тоже, значит, вот отрабатываете ролевую игру. Но никогда не признавайте, что у вас действительно какие-то проблемы. Если уж действительно проблемы, сообщите о них на следующий день после развода. Вот уже действительно решили, что ни в какую, все, хоть в петлю лезть. Ну, разные бывают судьбы. Вот после этого скажите. Все, правда, будут говорить, ой, вы как хорошо жили, мирно, так у вас все было замечательно, может быть, надо все вернуть. И тогда это действительно станет хорошая, сближающая вас сила. А если вы хоть кого-то посвятите, вот так вот все, наперекосяк пойдет. Вот, еще раз говорю, что это из категории возможностей. Правда, я знаю другие сценарии, когда все вместе живут, но карма у людей настолько хорошая, что как бы у родителей хватает ума не лезть в дела детей, а у детей хватает ума не посвящать в свои проблемы родителей. Вот. Но не все же такие умные, друзья. И надо, знаете, как везде, где можно избежать риск, его лучше избежать вот минимальным количеством усилий. Итак, смысл заключается в том, чтобы все ваши бхава усилия сконцентрировались непосредственно на том человеке, в котором вы ее должны пробудить, а не распылялось непонятно на кого, и кто будет воспринимать это скорее отрицательно, нежели положительно. Итак, значит, вот еще всякого рода таких вот советов множество. Но просто это у нас введение в родовую йогу, и перебирать их нет возможности. Здесь вы должны четко понять концепцию вообще любой йоги, о которой мы уже не говорили, но я сейчас хочу еще раз на этом акцент сделать. Иногда мне спрашивают, ну да, хороший курс лекций, все замечательно. Но, в общем-то, все, что говорит родовая йога, мы уже и так знали. Но только не могли формально выразить языком. И совершенно чудесные, так сказать, слова. Понимаете, революции вот в такой, чтобы, знаете, как-то ломать многовековые устои жизни ваших предков, родовая йога не предполагает. Это фактически больше шанс вам осознать, что происходило раньше, что происходит сейчас, куда будет идти сценарий развития события, а вы в дальнейшем будете уже для себя лично вырабатывать вполне конкретные шаги, чтобы не сделать глупости. И иногда тоже спрашивают, ну хорошо, а почему это называется йога? Потому что обычно на Западе под словом йога у людей какой-то набор вполне конкретных там, физических или психических упражнений. Что действительно так и есть. Но, друзья, понятие йоги, оно слишком большое понятие. И здесь вам надо помнить такую вещь, что понятие йоги пришло из ведического знания как воплощение принципа риты. Итак, при создании нашего мира есть некая такая гармония, закон справедливости, закон как бы смысла, закон счастья и свободы. Это то, что попадает под название рита. И если вы, как человек, микрокосм, живете в унисон или в резонанс с этим законом рита, то вы тем самым идете по тропинке дхармы. А вот этот вот путь, вернее как, вот этот метод идти по тропинке, вернее как, по тропинке дхармы в соответствии с законом рита и называется йога. Вот что такое йога? У этого слова, как мы уже сказали, есть значение ермо, упряжка, союз, единение. И очень красиво это все сочетается с понятием рита. Если ваша жизнь в резонансе с законом рита, в союзе с рита, то это йога. Если вы как микрокосм делаете какие-то действия, физические, психические, ментальные, какие угодно, в резонансе с этим принципом рита, то эти действия называются йогой. Будь то позу, которую вы принимаете в хатха-йоге, или крию, которую выполняете в крия-йоге, либо резонанс дыхания в пранаяма-йоге. Одно и то же действие может как и быть йогой, так и не быть йогой. И вот наша жизнь, если мы делаем какие-то действия, скажем, в области нашего взаимоотношения с родом, с нашими детьми или родителями, если они идут в резонанс с законом рита, то каждое ваше действие уже йога. То есть вы идете в общей упряжке с макрокосмосом. И в этом смысле, поэтому знание, оно нас оберегает от страданий. Если вы примерно понимаете, что к чему, то в следующий шаг вы не сделаете критической глупости. И вот если вы будете идти в соответствии с рита путем дхармы, то каждое ваше действие будет приносить следствие этого действия. В йоге называется карма. И вот если вы будете, значит, эти действия делать в соответствии с рита и дхармой, то вы будете получать благую карму, которая заставит вас наслаждаться жизнью, и через это наслаждение рано или поздно выведет вообще вне плоскости кармы. А вот если вы будете идти не в резонанс или как-то вопреки рите, закону рита, то вы будете делать действия. И как результат действия будете получать ситуацию, когда вы будете страдать. Или по-другому, это негативная карма в йоге. Все предельно логично. Ну и, наконец, иногда бывает очень сложно отследить, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому вводится понятие первого и второго принципа йоги. Или взаимодействие микрокосмоса и макрокосмоса таким образом, чтобы максимально приблизиться к дхарме, соответствующей закону рита. То есть понятие йоги – это не просто, еще раз, набор каких-то упражнений, экзотических, физических или ментальных. Это еще миросозерцание, мировоззрение. Ну, теперь дальше идем. Итак, если другой вопрос, который мы должны рассмотреть, это отношение к детям. Ну, я не открою, наверное, секрет для вас, если скажу, что идеал йоги – это ожидаемые дети. То есть не какой-то, знаете, продукт случайных связей, а осмысленное, осознанное желание, решение и воплощение. Но это в идеале. А в жизни любая ситуация, которая так или иначе позволила родиться новой жизни на земле, благословенна. Была ли это у вас случайная связь? Значит, или запланированная, неважно. И есть такое очень серьезное правило, касающееся йоги. В особенности тех йог, которые так или иначе используют сексуальную энергию для духовного развития. Если, будучи обычным человеком, и, безусловно, находясь свободными, вы можете, в общем-то говоря, жить, как вам заблагорассудится. Иметь детей или не иметь детей, или девушке делать аборт или не делать аборт. Это ее полнейшее право, и никто не имеет права навязать женщине что бы то другое вне того, как она считает, так как она свободное существо. Но если, друзья, мы становимся на путь йог, которые используют сексуальную энергию, такие йоги, как йога-триада, или если мы начинаем хоть что-то понимать в родовой йоге, то мы должны стремиться всячески избегать ситуаций, когда девушка делает аборт. Хотя бы по той причине, что если вы стали на духовный путь, у вас имеют тенденцию рождаться очень высоко продвинутые души учителей. И поступать так с учителями, это неимоверно отягощать свою карму. Неимоверно. Еще раз, для обычных женщин, которые живут в социуме, которые как-то по-своему планируют свою жизнь, это вопрос открытый, его йога не касается, и никому она ничего не навязывает, не выступает ни на одной, ни на другой стороне. Ну, в том плане, что, конечно же, плохо, когда кто-то гибнет, но с другой стороны, и, знаете, насильно никого не заставишь быть более мудрым, чем человек, чем стадия духовного развития человека. Но если мы, друзья, с вами претендуем на то, что становимся на путь духовного развития, для нас правила игры начинают меняться. Почему? Еще раз, потому что кому много дается, с того и большой спрос. Поэтому если у вас были в вашей предыдущей жизни какие угодно сценарии, делали вы аборт или не делали, ну, я имею в виду девушки, или со стороны юноши, заставляли вы своих подружек делать аборты или нет, иногда инициаторами бывают мужчины, то что было, то было. Уже поздно об этом беспокоиться. Вопрос в большей степени стоит о том, что фактически будет. И если мы с вами становимся на этот духовный путь, то мы должны всячески избегать такого момента, как аборты, ну, безусловно, за исключением, когда это настоятельные указания, скажем, тех же медиков. Кармические ситуации, друзья, сложные бывают, и поэтому жизнь матери всегда приоритет, хотя бы по той простой причине. Еще раз напомню вам, что мать всегда может повторно родить душу того же самого ребенка. А вот если с матерью что-то случится, это более такая отрицательная с точки зрения родовой йоги ситуация, поэтому вопрос медицины здесь абсолютно не затрагивается, это прерогатива медиков. Здесь обсуждается только лишь вопрос вашего личного волеизъявления. Итак, значит, надо стараться всеми силами не допускать такой ситуации. То есть, изучить все вопросы, связанные с неабортальной контрацепцией, и самым тщательным образом за этим следить. Еще раз, до тех пор, пока у вас не выработаются или у вашего, скажем, мужа контроль над этими всеми делами. Я об этом говорил, но еще раз хочу подчеркнуть, что, скажем, во многих сексуальных практиках это определенный рубеж, когда и мужчина, и женщина в принципе полностью контролируют процесс, значит, вот зачатия. То есть, не пользуясь даже теми средствами, которые нам сейчас дарит медицина современная и наука. Но это определенный уровень как бы раскрытия внутреннего потенциала и работы со своими структурами, физическими, психическими, ментальными. Так вот, крайне желательно, чтобы ваше потомство было жданным. Если же оно просто пришло уже, сделайте так, как если бы оно было жданным. Вне зависимости от того, каким образом, значит, у вас что там получилось. Считайте, что ваше потомство – это такие учителя – и учительницы йоги, которые с позиции вне времени видели вашу судьбу еще до того, как вы заинтересовались йогой, но уже абсолютно точно знали, что рано или поздно вы в нее вовлечетесь, и родились как бы для вас авансом. Дети – это священно. Авансом родились учителя человечества. Вы, может быть, и йоги не знали слова, случайно там, значит, на каком-нибудь вечеринке, значит, лишний стакан там, не знаю, чему-нибудь выпили, голова закружилась, и вот там, значит, вы уже мама, а кто-то уже стал отцом. Значит, считайте, что ваш ребенок, высочайший учитель человечества, зная и про вечеринку, и про лишний стакан, и про то, что вы заинтересуетесь йогой, с течением времени авансом к вам пришел. Значит, следующий момент – это, ну, отношение, скажем, матери, ожидающей ребенка. Значит, что здесь должно быть, да, то есть какие дает рекомендации родовая йога? Друзья, подробностей на самом деле и процесса зачатия, и процесса ожидания родов, и процессов родов сохранилось неимоверное количество. Неимоверное количество мантр, которые, как ни странно, очень, знаете, так красиво перетекли, скажем, в Индии в ритуал. Вот свадебная, так сказать, свадебный ритуал юноши и девушки, которые, может быть, первый раз вообще в жизни друг друга увидели на этой свадьбе. А уже все расписано. Уже, значит, и, соответственно, там 7 шагов вокруг костра, значит, и зажженного и с брахманами, и уже какие-то другие там действия. И по полной программе весь этот тяжелый, этот самый арсенал ведических мантр, которые воспринимаются просто, ну, как фольклор. Самое интересное, что подавляющее большинство тех же индусов не совсем даже понимают, о чем эти мантры. А если бы эти мантры переводились в этом ортодоксальном индусском обществе, я боюсь, ни одного бы там из присутствующих язык не повернулся их произносить. А, знаете, молодожены бы, наверное, бы там, наверное, со стыда умерли такое выслушивать. То есть там в самых, что называется, натуралистических образах, да, и действиях объяснялось, что сейчас будет вообще, и как это все будет, и, значит, в очень таких крепких, ну, насколько позволял санскрит выражениях, вот такие мантры. То есть все это оговаривалось, ну еще раз, очень натуралистично, друзья, очень. Не иносказательно, как вот мы сейчас здесь с вами на эту тему размышляем, а вещи назывались своими именами, и что должен сделать мужчина, и как должен сделать, и, значит, и по полной программе. Да, так вот, это все является составной частью, но, как вы понимаете, это все тоже требует своей красивой интеграции в вашу жизнь. А если вы не понимаете чего-то пока еще, ну и слава Богу, не надо. Матушка природа за вас уже давно позаботилась. Все процессы, которые необходимы, идут автоматически. Как процессы вашего метаболизма. Все психические процессы, которые есть, нужного отношения к ребенку, идут автоматически. Как если бы вы там, значит, знали все эти премудрости. Поэтому здесь в большей степени, безусловно, надо доверять природе матери. Иногда я встречаю людей, в особенности девушек, ну, западных, безусловно, а не восточных, которые уж особо повернуты вот на вопросе там зачатия, значит, потом общения с ребенком, когда вот он еще, значит, только у нее, значит, потом какие-то первые дни после родов там, и что только не делают, и на какие только ухищрения не идут. Но, друзья, иногда это все лишнее и неуместно. В особенности, если нет самого главного. То, о чем мы говорили на протяжении всего курса родовой йоги. Если нет вот этого ощущения причастности к жизни, что женщина сейчас не женщина, это сама Шакти, сама богиня-мать Кали, породившая весь этот мир, как бы сказали индусы. Причем женщина это не столько понимает, сколько чувствует, она живет в этом. То если это есть, все замечательно. Если же этого нет, то вот эти вот жалкие попытки как-то компенсировать это за счет умничания, с теми же мантрами, с теми же какими-то ритуалами, но оно все равно не заменит ощущение жизни, материнства, любви. То, что природа естественным образом нам дарит. Поэтому, как бы, если же все-таки вы знаете какие-то эти моменты, которых достаточно большое количество, и ощущаете причастность к жизни, очень хорошо, одно другое дополнит. Если по какой-то причине что-то не знаете, ну и бог с ним, ничего страшного. Значит, у вас кармическая ситуация такая, которая самым благоприятным образом способствует и без этого знания всему остальному. То есть, друзья, все приходит в свое место и в свое время гармонично, в соответствии с законом рита, в том числе и эти практики. Поэтому, если вы чувствуете, что вы должны как-то вот по-особому родить своего ребенка, рожайте. Если чувствуете, что и так вас все удовлетворяет, рожайте, значит, вот таким образом, как удовлетворяет. Одно время на Западе у нас в стране были просто сверхпопулярные, скажем, роды в воду. Сверхпопулярны. Сейчас это как бы трансформировалось в более мягкие такие варианты родов. Скажем, роды, где там отец присутствует, или в какой-то там определенной благоприятной обстановке, где никто не мешает. Ну, самые разные, так сказать, сейчас варианты предлагаются. Они замечательные. Так, друзья, это личное дело женщины выбирать себе вариант. Я, собственно, немного приобщен к этим всем вопросам, я немного в курсе. Я могу сказать следующее. Есть женщины, которым это действительно чрезвычайно помогает, когда они вот буквально на лоне природы рожали своих детей, я знаю, значит, вот на там, берегу моря, или там в озере, или в речке, или еще где-нибудь, там, она, ее муж, ну там, единомышленники какие-то, ну, помочь. Вот. И это был такой, знаете, духовный подвиг садхана, то есть эти люди осмысленно на это шли, а это воплощали и реализовывали. Я знаю другие сценарии, когда женщины были настолько духовные, что им было все равно, где рожать. На берегу моря или в роддоме, рядом ли с мужем, или, значит, одной. Почему? Да потому что настолько сильный их был потенциал, они вообще никого не видели, не слышали. Есть она и ее дитя, а все остальное так, декорация, какую поставишь, та и будет. Главное вот это внутреннее, а внешний антураж моря то или родильное отделение роли не играет. Опять же, я знаю людей, которым больше подходили варианты какие-то промежуточные, скажем, это какое-то уединенное родильное место, где папа присутствует, мама присутствует, акушерка присутствует, и как-то это все кулуарно. Знаете, без вот этого медицинского персонала и вот этой медицинской атрибутики. Во всяком случае, все там спрятано, декорировано под естественные вещи. Кто-то рожает дома в ваннах. Огромное количество людей я и таких, значит, знаю. Прекрасно все у них получается, замечательно. Вот кто-то на свой страх и риск, кто-то приглашает акушеров, кто-то еще как-нибудь. Друзья, все хорошо, что естественно и что уместно лично в вашей жизни. Вот проблемы начинаются, когда бывает неуместность. Скажем, приходит будущий папа и говорит своей жене: «Так, рожаем только в море». А девушка-то и море-то никогда, может быть, и не видела. Вот. А ей там что-то рожать. Но муж сказал, а муж Бог. Вот. И она бы себя более уютно, скажем, чувствовала в каком-нибудь родильном доме таком, знаете, кулуарном. Или на худой конец в обычном этом самом. То есть, друзья, это вопросы второстепенные. Здесь не должно быть фетиша. По той простой причине, что процесс рождения жизни... Это основа человечества. И за предыдущие тысячелетия он вылизан матушкой природой до совершенства. И поэтому придерживаться естества – это самое первое, что должно быть у вас. Ну а если вы действительно чувствуете порыв, как-то так по-особому этот процесс сделать, ну что ж, почему нет? Лишь бы он был естественный. То же самое в отношении присутствия, скажем, мужчины на родах. Я знаю много примеров, когда действительно муж вместе с женой рожал. В особенности, знаете, если там у женщины, ну, бывают там, скажем, загиб матки. То есть это очень надолго все растягивается, процесс, пока там одна стадия пройдет, пока другая стадия, там бедная женщина, она нуждается в опоре. Я знаю людей, которые занимались голосовыми упражнениями, такой аналог мантра-йоги, значит, вот для для родов, которые вот снимают этот болевой симптом настолько, насколько это вообще возможно, потому что роды, друзья, есть роды. Без боли там никак. Если, ну, конечно, не применять медикаментозные меры. Так вот, и они вместе были, и все замечательно рожали. Но я знаю другие примеры. Когда вид женщины, мучающейся, приводил бедного мужа в состояние обморочности. И он падал там. Знаете, баба рожает, а мужик падает в обморок, понимаете? И он становится больше там обузой, чем помощью. Его там надо этим, значит, ему поднос. Поэтому если такая ситуация, и есть возможность не травмировать психику будущего отца, ну, зачем издеваться над живым существом, знаете? Вот, поэтому в некоторых случаях лучше не допускать мужчин до этого действия. Опять же, во многом это жена должна чувствовать, ну или муж должен высказывать свои какие-то вещи, потому что, ну, действительно, процесс родов, ну, он не для слабонервных, не для слабонервных. И потом очень долго бывают самые разные реакции в зависимости там от ситуации. Иногда мужчина потом долго не может, скажем, сексом заняться с женщиной. Почему? Потому что, ну, слишком сильный отпечаток. Женщина уже родила, в принципе, там уже чуть ли не на третий день уже можно сексом заниматься после родов. И наоборот, это вроде как даже способствует заживлению, ну, так сказать, всех там, если моментов у женщины. А мужик вот в шоке в этом. На него свалилось, у него статус был просто так, стал отцом. Мало того, что отцом, еще всего насмотрелся, шок. А еще и в постели его тащат, а он не в невменяемом состоянии. То есть, друзья, вот этот принцип гармонии рита, он должен быть везде. Вот сколько людей, сколько случаев, сколько пар, сколько взаимоотношений, столько же и сценариев. Навязывать ни в коем случае нельзя. Ни роддом, не навязывать роды в воду, ни еще чего-то. Вот здесь должна быть гармония. Гармония. Еще раз. Природа, она все так делает, что минимальное участие родителей. Минимальное. Потому что этот механизм отрабатывался родов, когда у вас еще, ну, прошу прощения, мозгов не было. То есть, когда вы еще жили в телах животных, все эти механизмы уже отрабатывались, и они вовсе не требовали ваших интеллектуальных способностей или знания мантр, или еще каких-то там, значит, духовных высот. Это следует помнить, учитывать. Кроме того, вы помните, что тела людей, доставшиеся от учителей человечества, в этом отношении совершенны. Заботится там мамаша, знаете, иной раз вот такие неблагополучные семьи, там мамаша, значит, на это самое, водочку потягивает, уже беременная. Ну, бывает алкоголизм, да? И уж она меньше всего о чем думает, так это о ребенке. А ничего, ребенок рождается, иногда из него он там гении получаются. Почему? Это очень сложные кармические сплетения, какая душа где родится. И если возможно, вернее как, вот с тем фактом, что в человеческой душе в принципе может жить разная душа по степени самоосознанности, есть до известной степени, до известной, я хочу подчеркнуть, степени варианты компенсации. Но опять же, до известной степени. Если, не дай бог, вы там наркотики употребляете или действительно там сверх меры заливаете глаза водкой, то очень большие могут быть проблемы и у самой матери, а что еще страшнее, у ребенка. Поэтому здесь это, конечно, вопрос, ну как вам сказать, такой ответственности, но опять же, в пределах ваших полномочий. В пределах ваших полномочий. То есть, без паранойи, ах, я ж чего-то там не делаю, там, или я там что-то не так делаю. Но и без вот этого попустительства, что вот сейчас вот там приму, там, значит, пол-литра водки, значит, что это самое. Все крайности, друзья, здесь должны быть отброшены. Та же самая ситуация заключается моментов после родов. Ну, безусловно, отношения мать-дитя одно из самых сильных, очень сильных. Конечно же, там, где есть возможность это все как бы сделать гармоничным, это надо делать. Понятно, что еще в, там, в предыдущие годы, когда все молились на медицину, на науку, то некоторые такие перегибы были. Почему? Потому что медицина вещь чрезвычайно важная. Чрезвычайно важная. То есть пренебрегать медиками ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что медицина это фактор, компенсирующий вашу негативную карму. Понятно, что если у вас нет негативной кармы, вам и медицина не нужна. Но кто может похвалиться из вас, что у вас нет негативной кармы? То есть поэтому медикам памятник при жизни и поклон. Это люди, разгребающие за вас вашу негативную карму. С другой стороны. Но с другой стороны, вы должны понимать, что задача медиков разгребать вашу карму, а не заботиться о каких-то таких тонких инсинуациях вашей жизни и в том числе вашей духовностью. И поэтому, конечно же, были перегибы, когда там эти родильные отделения, знаете, как на поток, там этих младенцев, вот буквально там родили, опеленали, положили, родили, опеленали, вот закатывают их сразу там по 10 человек таким этим самым, таким противнем, да? Вот, да. То есть, конечно, это тоже вызывает, ну, как перекос, тоже перекосы, да? То есть все перекосы, они не нужны. Не нужны они все перекосы. Но понятно, что вот в рамках ну, такого ужасного, критического, кармической ситуации, что нельзя ругать медиков, понимаете? Вот я постоянно слышу, причем из среды йогов, какие-то там какие-то откровения, что вот сейчас человечество по-новому заживет без медиков. Оно заживет, только если у этого человечества карма будет хорошая. А так как карма дрянь, еще очень долго не заживет. Вот. Значит, ну дальше идем. И та же самая ситуация с именем. Наречение имени. Если в Индии это целый там ритуал. Расписано буквально все по деталям. Более того, иногда, когда пытаются его как бы на Запад перенести, вот это все скопировать, это так неуместно все, это так как-то, ну как бы противоестественно раз выглядит. Еще раз. Высшее духовное, на то оно и высшее духовное. У вас должна быть ваша личная связь с Абсолютом, если вы хотите вот эти вот ритуалы, там, именоречения или там как бы вот эти вот все практики представить солнцу вашего ребенка. Знаете, это в Индии было такая вот, там целое такое действие, когда отец брал, значит, ребенка, поднимал его, значит, и показывал ему первый рассвет. Друзья, все хорошо, когда оно гармонично и уместно. Когда оно вырвано из контекста, когда толком никто не знает, что он делает, это в обезьянничание все превращается, достаточно смешное. Если вы занимаетесь йогой, ваша внутренняя интуиция, ваше внутреннее личное отношение один на один со Вселенной, вам подскажет, что надо делать. Невербально. Вот. В отношении имен та же самая ситуация. Какой только чуши я в связи, опять же, с мантра-йогой, я не слышу сейчас про наречение имени. Да, действительно, фактор есть, что имя имеет влияние на человека, который его носит. Безусловно, имеет. Но не до такой параноидальной степени, какую мы сейчас вот в средствах массовой информации западной видим. Причем, имя – это вопрос на самом деле очень деликатный, потому что имя – это не просто имя. Имя, которое написано у вас в паспорте и которым вы пользуетесь в какой-то официальной жизни, как бы кармически идет своей строкой. А вот, скажем, имя, которым вас, скажем, называет ваша там мама или папа, вот в бытовом, на бытовом уровне. Ну, так же, кстати говоря, как и муж и жена. Придумывают там друг другу такие ласковые всяческие такие названия, да? Вот оно иногда играет гораздо больше существенную мантрическую функцию, чем формальное имя в паспорте. Это надо понимать. Западный человек дурной вот в каком-то отношении. Он не понимает сути явления, начинает всего шарахаться, пугаться и начинает, ну, как-то, вот как-то как робот себя вести, знаете. Вот, поэтому, ну, понравилось вам какое-то имя, да назовите вы его. В конце концов, ребенок всегда имеет возможность по достижению совершеннолетия сменить свое имя. И, кстати говоря, это хорошая идея, что имена давать до достижения совершеннолетия, а потом уже человек вырастает и уже осмысленно сам себе выбирает имя. Ну, кому-то это нравится, кому-то не нравится. То есть, опять же, не надо паранойи. Та же самая ситуация, которая... Ну вот, кормление грудью матери. Опять же, самые разные бывают жизненные ситуации. В каком это объеме, как долго. Масса нюансов, масса, друзья. Но опять же, смысл везде один и тот же. Что это все должно быть красиво, гармонично и уместно. Наконец, вот этот еще тоже фактор. Некоторые... Родители начинают готовить из своих детей вундеркиндов. То есть ребенок еще там крохотулька, еще там в куклы не наигрался. Его уже давай гонять, значит он там английский учит, шахматы играет, там то все пятое, десятое. И с одной стороны вроде как бы восхититься родителями, да, то есть они увидели будущий потенциал учителя человечества и якобы облегчают ему его работу. А с другой стороны, друзья, иногда это попытка сделать так, чтобы ребенок ваши мечты в жизни осуществил. То есть вот у вас была мечта, там, скажем, играть в шахматы, но вот не сложилось. И вы начинаете проигрывать свою жизнь в жизни ребенка, а по сути дела заниматься насилием. И вы помните, да, отношения, мы уже сегодня о нем говорили, это предельная свобода. Но у нас уже на сегодня время закончилось, и прежде чем мы завершим с вами лекцию, еще раз вас призываю, ничего не ждать, вы ждете, Вселенная ждет. Систематически изучать йогу, систематически, не от раза к разу, не от книжки к книжке, там, не от передачи к передаче. Для этого надо записаться на сайте на курс.openyoga.ru как студент, вольный слушатель и проходить шаг за шагом. Значит, вы ждете, Вселенная ждет. Дальше. Хотите помочь йоге материально, помогите. Не знаете как, зайдите на наш магазин shop.openyoga.ru. Купите там что-нибудь, подарите кому-нибудь, сами посмотрите. Если же вы считаете, что все наши эти знания кому-то нужны, если они помогли вам, то хотя бы подскажите, где их искать людям, которые в них нуждаются. То есть можете поэтому смело распространять все наши знания. Ну, в пределах того, только ссылайтесь на нас, чтобы все остальное из контекста не вырывали. А все на сегодня. Ура, 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 ура.